школы.
Братья и сестры, в книге Второзакония, ветхозаветная книга, относящаяся к Пятикнижию Моисееву, есть один интересный текст, который будет предметом нашего сегодняшнего исследования, размышления. И если вы обратите внимание на то, на что я уже обращал внимание несколько раз ранее, а именно на что? На то, как ветхозаветные тексты вплетаются в новозаветные откровения, становятся органичной частью Нового Завета. Да? Но эти нити, из которых соткано полотно новозаветнего откровения, суть нити древние из Ветхого Завета. И Ветхий Завет представляет множество текстов, и когда мы читаем Ветхий Завет, то, смею так предположить, братья и сестры, что когда мы читаем тексты, то иногда даже трудно предположить, каким образом тот или иной текст найдет отражение в Новом Завете, станет чрезвычайно важным в Новом Завете, в частности, в посланиях апостола Павла. И вот такой текст для нас сегодня из книги Второзакония, 21 глава, 22 и 23 стихи. И мы читаем здесь такое поучение, наставление, касается очень серьезных вещей, да? 22 стих 21 главы книги Второзакония. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Я хочу повторить мысль, которую только что высказал. Вот если бы мы с вами читали книгу Второзакония, многие постановления, установления в этой и других книгах, мы как-то, знаете, не всегда видим сразу, насколько применимы эти тексты для нас сегодня, какое значение то или иное повеление или запрет имеет для нас сегодня, верующих Нового Завета, то и эти два стиха, братья и сестры, смею так предположить, что когда мы читаем их, то читаем, не останавливая нашего внимания, потому что сфера применения этого текста, как кажется, очень узкая, специфическая, относившаяся к тем давним временам в практике народа Божия. Кстати, в книге Второзакония и в других книгах Пятикнижия Моисеева содержится очень многочисленные предписания относительно тех или иных ситуаций, которые могут возникать в жизни. И здесь речь идет о крайнем случае. Это, знаете, речь идет о человеке, который совершает преступление, достойное смерти. Речь идет о человеке, который сознательно встал на путь преступления, и вот если, здесь мы читали с вами, если в ком найдется преступление, достойное смерти, и такое преступление требует возмездия справедливого, и он будет умерщвлен, такой человек. И дальше речь идет о необычной практике вывешивания тела на дереве. Братья и сестры, вот несмотря на то, что предмет разговора нашего, опять я хочу так мягко сказать, довольно специфический, касающийся уголовной практики, наказание за преступления достойны смерти. Но все-таки я хочу внести некоторое уточнение. В израильском народе не было практики распинания на крестах, распинания на дереве. Вывешивание на дереве – это не было наказание для, знаете, совершения, вот, для умерщвления человека. Да? Оно имело совершенно иное предназначение. То есть, простите, опять приходится об этом говорить, что называется более конкретно, для нас смерть через повешение совершенно... означает совершенно другое, братья и сестры. В Израиле не было такой практики. В Израиле побивали камнями, да, того, который достоин смерти. В частности, была практика побивания камнями. Да. А вот уже тело умершего привязывалось к дереву. С какой целью, братья и сестры? Но мы можем предполагать, вот здесь в конце 23 стиха сказано: «Не оскверняй земли твоей». А в книге «Чисел», 35 глава, 33 стих и 34, читаем такое слово. Книга «Чисел», 35 глава, 33 стих. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить». И пояснение. «Ибо кровь оскверняет землю». И дальше удивительное речение. Слушайте, братья и сестры. «И земля не иначе очищается от пролитой крови, как кровью пролившего ее». Преступление, пролитие крови означает действие, оскверняющее землю. В Писании мы находим такие изречения, что кровь убиенных вопиет от земли, требует мщения. Да? Преступление совершенное есть действие, оскверняющее землю. Да? И 34 стих 35 главы книги «Чисел». «Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Я так себе думаю, братья и сестры, если бы сегодня люди, которые идут на преступление, которые оправдывают совершение преступления, помнили, знали о том, что Бог говорит: «Я обитаю на этой земле, да, Господня земля и все, что наполняет ее». И когда мы совершаем противоправные действия, особенно когда это направлено на жизнь другого человека, оскверняется земля. И вот только на мгновение задумаемся, братья и сестры, сколько крови пролито на планете Земля, пролито бессмысленно, пролито безжалостно, поистине пропитано кровью убиенных вся планета Земля. Но возвращаемся к тому, откуда такая практика? Какой смысл? Вероятно, братья и сестры, это повешение на древе, выставление вот этого умерщвленного человека на древе имеет очень глубокий прямой смысл. Вот он недостоин соприкасаться с землей, да? Он как бы повисает, становится объектом презрения для окружающих людей, предостережением для других, которые замышляют столь же коварные планы. Предостережение, да, братья и сестры? Но и символически Он не принадлежит земле, потому что деяния его осквернили землю. Деяния такого человека оскверняют землю. И я хочу обратить внимание на такую интересную деталь. Вот мы с вами прочитали 22-23 стихи 21 главы книги Второзакония. А с 18 стиха речь идет о сыне. И вот знаете, хорошо бы и детям это услышать. Хорошо бы и детям это услышать, хотя мы живем в совершенно иную эпоху. Но вот в Израиле была такая практика. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец и мать, отец его и мать его, пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница». Братья и сестры, речь не идет о подростке, хотя все начинается еще до зачатия ребенка. Конечно, все уже запрограммировано там. Речь идет здесь о том, который вот пребывает в состоянии буйства, непокорности, пьянства. Где этот реабилитационный центр для него? И вот, знаете, в то время были довольно суровые меры. Причем инициатива исходит от отца и матери, братья и сестры, которые говорят старейшинам города. Вот, вот констатация. «Тогда все жители города пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Почему я говорю, что иногда полезно слушать и родителям, и детям? Потому что ситуация сегодня прямо выходит из-под контроля. Когда чем бы дитя не тешилось, ну, лишь бы не плакало. Когда, знаете, вот в день знаний, там четверо подружек напились до того, что потеряли сознание. Я смотрю в глаза матери, которая дает интервью, и говорит: «Она у меня хорошая девочка». Что-то не так, братья и сестры, что-то не так. Но почему, с какой целью я обращаю внимание? Смотрите, вот повествование о повешенном на древе предшествует повествование о сыне буйном, непокорном. А мы будем говорить с вами о сыне, который был покорен, послушен отцу даже до смерти и смерти крестной. Вот это необычайное соседство здесь. И мы совершенно естественно воспринимаем, что сына непокорного должна постичь участь висящего на дереве. Каким же образом тот, который был покорен отцу, тот, который, по выражению апостола Павла, будучи образом Божиим, не стал состязаться с отцом, чтобы выхватить право быть равным Богу, а вместо этого уничижил себя самого, принял образ раба, стал подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И вот это повествование о повешенном на древе удивительным образом обретает новый смысл, становится одним из центральных текстов в Новом Завете, которое прямо относится к личности Господа Иисуса Христа. Вот смотрите, что апостол Павел пишет в 3 главе послания Галатам, 13 стих, послание Галатам, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы услышали, что говорит Павел здесь. Павел, для которого текст из книги Второзакония, 21 глава, 23 стих, был одним из самых главных камней преткновения для того, чтобы уверовать в Мессию. Почему? Савл, ревностный хранитель традиции, преуспевал в традиции отцов более многих своих сверстников. Когда появляется группа людей, евреев, которые собираются в храме, но которые смеют утверждать, что в лице распятого Иисуса пришел Мессия, Савла это выводит из равновесия. И, кстати говоря, братья и сестры, нет для человека более сильного убеждения, чем религиозное убеждение. Здесь речь не идет о толерантности, о терпимости. И Савл демонстрирует, что это значит? Он не дебатирует, он не дискутирует с этими невеждами в законе. Он просто организует, знаете, преследование этих людей. Почему? Потому что для Савла, исповедующий Иисуса Мессии, просто не знает Писания. Потому что кем бы ни был Иисус из Назарета, но если Он повешен на древе, то Писание однозначно говорит, такой человек несет на себе проклятие. Я хочу повторить эту мысль. Иногда мы задумываемся, а что препятствовало Савлу и многим другим веровать в Иисуса как Мессию? Брат и сестра, Мессия, пригвожденный ко кресту, Павел напишет, для эллина это безумие, для иудея это соблазн, это камень преткновения. Это то, что противоречит с Писанием. Потому что, я еще раз повторяю, кем бы ни был в глазах уверовавших Иисус из Назарета, но если он был повешен на древо, этот человек понес на себе проклятие. И поэтому, руководствуясь этой логикой, Савл немилосердно влечет мужчин и женщин к первосвященнику, чтобы совершить над ними праведный, как ему кажется, суд. Что же произошло такого, что спустя всего, вот послание Галатам, наверное, одно из ранних посланий, написанных через 20 лет после обращения Савла, Павла. Что же происходит в его сознании, что теперь сам Павел пишет, Христос, то есть Мессия, искупил нас от, я обращаю внимание, смотрите, братья и сестры, клятва и проклятие. Мы не всегда думаем, что это что клятва может быть проклятием. Но когда мы берем какой-то обет, когда даем обещание, несоответствие этому обещанию делает обещание проклятием. Обет становится проклятием. И Павел так и напишет, что все находящиеся под законом находятся под проклятием. Почему? Потому что Писание говорит, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Закон становится вместо благословения, становится проклятием. Закон становится темницей, в которой человек содержится в ожидании освобождения. И вот Павел напишет, 13 стих, еще раз слушаем. Христос уплатил цену. Он искупил нас, выкупил нас от проклятия закона. Каким образом? Сделавшись за нас клятвою, сделавшись, взяв на себя проклятие закона, проклятие, которое предназначалось для всех нас, для тех, которые не могли понести этого бремени, для тех, которые жили и живут вот в этой темнице угрызения совести от сознания своего несоответствия Божьему замыслу. Закон становится проклятием. Но Иисус Христос искупает нас. Он уплатил цену, чтобы освободить нас от проклятия закона, взяв на себя проклятие, висящего на древе. Каким образом он приходит к такому выводу? Братья и сестры, однозначно, это следствие встречи с воскресшим Господом Иисусом Христом. Савл не испытывает ни единого угрызения совести от того, что он гонит христиан. Он руководствуется ясным смыслом, как ему кажется, ясным смыслом Писания. Вот когда свет останавливает его, когда он слышит вопрошающий голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в ответ на свой вопрос: «Кто ты? Кто ты, Господи?» Он слышит то, что меньше всего ожидал услышать. «Я Иисус, которого ты гонишь». Братья и сестры, вопрос Савла: кто ты? Как твое имя? И вот то, что невозможно было соединить в сознании фарисея Савла, имя Иисус, человека из Назарета, и титул Господь, кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. И вот здесь момент прозрения, хотя Савл теряет зрение от света его осиявшего, но наступает момент духовного прозрения, а именно Павел рассуждает: если Бог на стороне повешенного на древе, если Бог оправдывает того, который был проклят, который был повешен на древе, то что же я делаю? И для него открывается тайна страданий Христовых, тайна и смысл воскресения Иисуса Христа. И он так и напишет в послании Римлянам, 1 глава, 3 стих, Он открылся для нас. И Иисус открывается для нас на Голгофе, как Сын Божий. Через встречу с воскресшим для нас открывается сущность того, кем был и кем является Иисус из Назарета. И теперь текст из книги Второзакония обретает для Павла совершенно новый, уникальный смысл. Братья и сестры, проклятие, повешенного на древе, становится благословением для тех, которые возлюбили явление Господа Иисуса Христа. И вот здесь я хочу обратить внимание на одно, на внутреннюю, знаете, игру слов, которая сокрыта в глаголе «повешен». Еврейское слово «повешенный на древе» означает и человека, который повешен, и который возвышен. В прямом смысле. Повешенный на древе вознесен от земли. Вознесен от земли. Одно и то же слово, в зависимости от контекста, в котором употребляется, употреблялось в отношении повешенного человека и в отношении вознесенного над землей. И вот смотрите, как первые последователи Иисуса Христа читают тексты, в частности, конец 52 главы книги пророка Исаии. Мы все помним 53 главу, но повествование о страдающем рабе начинается в конце 52 главы. И вот 13 стих 52 главы. Слушайте, братья и сестры, что говорит? «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». И вы знаете, мы так могли бы гадать, что означают эти слова о возвышении, о возвеличивании. И вот дальше они контрастируют, это такой диссонанс смысловой с тем, что говорит 14 стих, «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько ты был, столько был обезображен, паче всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих». Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. И вот знаете, опять, если бы мы в первый раз слышали эти слова, то гадательно могли бы думать о том, что это за участь ожидает раба, которому обещано успех, возвышение, вознесение, возвеличивание. Я повторяю то, что уже только что сказал. Успех, возвышение через отвержение, через оплевание, через повешение на древе. Крайняя степень выражения презрения в Израиле. Тело умершего вывешивалось для всеобщего обозрения. И хочу повторить мысль, которую высказал прежде. Там в книге Второзакония речь идет в том числе о сыне буйном, непокорном, которого мы ожидаем увидеть на древе. В плане Божьего спасения сын, который был послушен до смерти и смерти крестной, восходит на крест позора и скорбей, чтобы дать свободу Варавве, тому, который должен был занять это место. И вот в ранней церкви, братья и сестры, тема повешения, она, вот этот минор, сменяется темой мажора возвышения. Возвышение Сына Человеческого. И яснее всего это мы слышим в Евангелии от Иоанна. 8 глава Евангелия от Иоанна, 28 стих. «И так сказал Иисус им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». И, братья и сестры, мы не видим этого в русском переводе. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я есмь». Что это Я есмь. Вот здесь, между строк, мы слышим то, что Иисус скажет прямо. «Я есмь сущий». «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете». Опять намек, прямой намек на то, что Голгофа открывает сущность Сына Человеческого. И в 12 главе, Евангелия от Иоанна, 32 стих, «Когда я вознесен буду от земли». Слышишь, брат и сестра? «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И, конечно, это предмет исследования, истолкования. О каком вознесении речь идет? И вот смею предположить вам, братья и сестры, Речь идет о вознесении Сына Человеческого на крест позора, скорбей. И мы отворачивали от Него взоры свои. Мы ни во что ставили Его. Он был презрен и умолен паче всякого человека. И вот там, по дороге в Дамаск, когда Савла останавливает свет с неба, наступает момент прозрения, наступает момент переосмысления всего наследия своего для Павла. И теперь без всякого извинения перед кем бы то ни было, он пишет: «Христос, то есть Мессия, пришел для того, чтобы искупить нас, чтобы снять с меня и себя проклятие, чтобы освободить нас от бремени, которое мы не могли понести. Он сделал это, взойдя на крест позора, взяв на себя проклятие, потому что проклят всяк, висящий на древе». И это то, что мы сегодня с вами вспоминаем вновь и вновь. Это то, что мы осмысливаем вновь и вновь, когда собираемся в горнице, убранной, приготовленной. Брат и сестра, сегодня своим внутренним взором созерцаем красоту, величие униженного, оскорбленного Сына Человеческого. Он взошел на крест, чтобы взять на себя наши немощи, наши болезни. Он взошел, чтобы спасти тех, которого этого не были достойны. Пусть Господь благословит нас помыслить о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Пусть сегодня будет день и час нашего внутреннего исповедания, сокрушения, благодарственной молитвы за то, что тот, который не сделал никакого греха, обогрел своей кровью землю, планету под названием Земля, чтобы искупить грешников земли. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь. Давайте помолимся.